уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 24 октября. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Максим Шевченко, журналист, член Совета по правам человека при президенте России. Добрый день.
Добрый день.
7373948, телефон прямого эфира, телеграм «Говорит МСК-бот», смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Ксения Собчак сегодня дала большую пресс-конференцию, и люди уже задают вопросы вам по этому поводу.
С удовольствием поговорю на эту тему.
Господин
Только
Шевченко.
Только одна секундочка, да. Я тут выступаю не как член Совета все-таки, а как независимый журналист, чтобы мои слова не ассоциировались с позицией Совета по правам человека. Моя просьба.
Хорошо, важное утверждение. Господин Шевченко, Собчак и слова про Крым. Что это было, уж я точно после таких слов за нее не пойду голосовать. Два восклицательных знака.
Это квинтэссенция либерал-фашистской позиции и отношение либерал-фашистов к народу Крыма и к тому народу Украины, который восстал против безумного киевского режима. Да, на самом деле они хотят торговать землями, хотят торговать народами. Им все равно, что думают люди в Крыму. Вот украинский, сказала Собчак, и точка.
Нет, она сказала, что... Она же очень аккуратно так сказала.
Нет, извините, она сказала конкретно. Закон. Это, ну какая разница, это украинский, сказала она. Это украинский.
По международным законам?
Ну, я не знаю, 91-й год, Беловежские соглашения были вопреки международным законам и вопреки Конституции Советского Союза.
А, вот как раз об этом пишет 222-й. Собчак не упомянул о том, что распад Советского Союза.
Распад Советского Союза нарушал конституционные принципы Советского Союза и был признан так называемым международным сообществом вопреки законам, международным Хельсинским соглашениям вопреки и так далее, и так далее. Много чего было вопреки. Поэтому для меня лично воля народа, воля людей гораздо важнее. И я полагаю, что эти декларации, которые она сегодня проговорила, очень четко разделяют общество, поляризуют. Я это очень приветствую. Я всегда был сторонником прекращения этого общества спектакля бесконечного, где мы должны были, как такие степашки, сидеть ушами шевелить и говорить: все хорошо, у нас консенсус, у нас там вот все отлично и так далее. Очень хорошо. Собчак, Малашенко, Ситников, Красовский, вся эта компания. Ситников был, напомню, политтехнологом Тимошенко, Юлии долгие-долгие годы на Украине, одним из конструкторов первого Майдана. И несмотря на то, что он сейчас работал с Ростехом в Севастополе, например, там, и так далее, этот человек является одним из конструкторов, строителей оранжевого движения украинского, но майданного.
С Ростехом в Севастополе работал.
Ну, политтехнологи, мало ли что. А Гуга Шмайсер работал на Ижевском заводе, понимаете, будучи, между прочим, помню, членом нацистской партии, убежденным нацистом. Поэтому взгляды и контракты — это не одно и то же.
Когда говорят, прочим, что это новое выдвижение в политику семьи Ельцина, насколько правда?
Ну, я не знаю, там семья, если Игорь Малашенко, ну да, Игорь Малашенко — это, безусловно, человек семьи, это человек, ненавидевший Путина, путинский режим, вот Россию, обожествлявший Россию ельцинского времени. Это просто вот ельциноиды выдвинули яркую, безусловно, талантливую, заслуживающую личного уважения, как self-made woman, Ксению Собчак, как фронт-вумен своего, да? И мы видим, все крупные, все самые одиозные фигуры там собрались. Это прекрасное событие, потому что это говорит о том, что маски сорваны, что декорации разрушены, спектакль заканчивается, и война реальная, которая подспудно велась, вот этот вот консенсус, когда мы мазали зеленкой тот нарыв и ту гангрену, который мы не вылечили. Вот вся банда, которая расстреляла Верховный Совет в 93-м году, сегодня вошла фактически, и все, кто это поддерживал, в штаб Собчак. Вся банда, которая призывала к уничтожению Донбасса в Твиттере, в соцсетях, это штаб Собчак.
А, хорошо, а они вышли на белый
очень
свет.
Очень хорошо, да.
Хорошо. В результате выборов... Кстати, она, с вашей точки зрения, реально будет участвовать в выборах?
Конечно.
И мы узнаем, сколько человек голосует
за Собчак. Она соберет 100 тысяч голосов, она 100% найдет партию, тот же самый Парнас, например. И ей всего-навсего собрать 100 тысяч голосов. Кто-нибудь сомневается, что Ксения Собчак соберет 100 тысяч подписей по стране?
Ну, ведь это важно, как проверять потом эти подписи.
Слушайте, у нее только, по-моему, в Инстаграме 4 миллиона подписчиков. Поэтому 100 тысяч правильных подписей она, безусловно, соберет. Тем более, что в ее штабе работают по-настоящему классные технологи, которые владеют уличными технологиями. Опять-таки, тот же самый Ситников, офлайн-менеджер.
Но проблемы все равно могут возникнуть. Ее просто не зарегистрируют, если не захотят.
Я думаю, что это будет скандал такого масштаба, на который власть не пойдет. Хорошо. Причем наличие Собчак на выборах, на самом деле, резко повышает явку, безусловно, задает выборам интригу. Я уверен, что это, безусловно, просчитывалось властью, потому что иметь, как на последних сентябрьских выборах, вялые 13% явки, в среднем там, или 15%, это не то, что люди, что они хотели бы 18 марта 2018 года. Но, с другой стороны, и гнать просто административный ресурс на выборах, то есть призывая к скандалу, это явно подставляться под удар Навального, например. Поэтому Собчак это, конечно, помогает власти. Безусловно, она реально повысит явку, и как бы реально люди пойдут молодые.
Подождите, но в вашей логике получается, война помогает власти?
Конечно, но она же часть власти, либералы – это часть власти. Понимаете, либералы не антагонисты власти, это головы дракона. Мы об этом много раз говорили в этой студии. Мы говорили, что консервативная и либеральная часть, там, монархическая, имперская, православная, там, и так далее, это просто партнеры республиканцев в Америке. А вот эта часть, которая сейчас пошла, медведевцы условно, это партнеры демократов в Америке.
Собчак условная медведевец?
Ну, конечно, она медведевская фигура. А что тут такого? Это что за странные такие вещи? Она была одним из лидеров Болотной, который за Болотной, безусловно, стояло окружение Медведева. Там Тимакова, Будберг и так далее. Это что, это тайна Полишинеля какая-то? Поэтому и Малашенко, и многие туда люди вошли, которые, условно говоря, из медведевского такого либерального окружения. Но дело не в фигурах. Лично Медведев лоялен Путину. Лично Медведев доверенное лицо Путина, доверенный человек его. Он, и когда на вопрос, там, условно говоря, мы не знаем, как на самом деле, но предполагаем, Путин спрашивает, Дима, говорю, ты мой? Дима говорит, конечно, Владимир Владимирович, о чем речь? Естественно, я ваш. Но короля играет свиты. Вот свиты их, они совершенно разные. А одни условные трамписты, другие условные обамиты. И вот этот раскол, который мы наблюдаем в Америке, дошел до России. Меня это интересует с позиции левых сил. Вот могу сказать, что мы проводим в Санкт-Петербурге завтра конференцию левого фронта. Я официально вхожу в левый фронт, я заявляю сегодня об этом на радио «Говорит Москва». Я думал, но выступление либерал-фашистского вот этого фронта во главе с Собчак вынуждает просто все национал-патриотические силы, народно-патриотические силы консолидироваться. Безусловно, я никогда не буду консолидироваться с теми, кого я считаю фашистами, типа Стрелкова, например, или там правые монархисты, но все, кто стоит на позиции Народного патриотического союза, на позиции Верховного Совета 93-го года, я считаю, что создание центра в лице Собчак, политического центра, просто вынуждает нас к ответным действиям. Потому что, естественно, системная КПРФ не сможет этому ничего противопоставить, как КПУ не смогла в Украине ничего противопоставить либерал-фашистскому перевороту.
Артем Демидов спрашивает, а как, с вашей точки, вы это просто сказали, либерал-фашист, и он спрашивает, а как это в одном лице либерал и фашист может
объясняю,
быть? Это же невозможно.
Это в мире постмодерна возможно все. Это люди, которые хвалят Ли Куанью, все практически либералы хвалят то Пиночета, то Ли Куанью, то есть жесткое корпоративное управление, при этом их демагогия публичная, либеральная, они говорят, что они за свободу, но говорят постоянно о люстрациях. Они говорят, что они за демократию, но предлагают запретить, например, коммунистов. И вот это вот сочетание финансового такого либерализма и жесткости, на самом деле, дискурса, это и есть либерал-фашизм. То есть они рассматривают страны, якобы свободные и демократические, как корпорации с таким достаточно жестким режимом социального управления и социального диктата. Западные медиа в так называемых свободном современном мире – это медиа, в которых люди дают подписки. Вот вы на меня смотрите, вы так наверняка не делаете, говорит Москва. Сергей Доренко, я вот уверен, строгий там руководитель, там, ну, наверное, ему в голову не придет брать с вас подписку, чтобы вы в Твиттере ничего не писали, в Фейсбуке, нигде не высказывались. Хотя во всех американских СМИ, истеблишментских, единственная СМИ американские, где этого нет, это Russia Today, между прочим, это американская СМИ. В Нью-Йорк Таймс вы не имеете права не давать интервью, не писать в Твиттере, не постить ничего, нигде. Это давно общество тоталитарное, поэтому я и называю это общество либерал-фашистским. Тоталитарные правила жизни, прикрываемые либеральной риторикой и абсолютно либеральной экономикой финансовой, где все принадлежит банкирам и спекулянтам.
Теперь дальше. Значит, вы сказали, что вот появление Собчак в этом качестве, как она себя заявилась, да, вынуждает вас, соответственно, активизироваться. Конечно. Как представители левого фронта, левый фронт как таковой.
Левый фронт и все народно-патриотические силы страны, там от газеты «Завтра», бесконечно мной уважаемого, любимого Александра Проханова, там, не знаю, Влада Шурыгина, Александра Нагорного, до КПРФ, безусловно, который, я считаю, хоть и устаревший технологически, но правильные силы, представляющие интересы народу. Все люди социал-демократических там, убеждений, народно-патриотических, национал-большевистских убеждений. Безусловно, нам надо дать коллективный ответ. Или нас ждет Киев, так или вот нас ждет Майдан.
Сам Марин как раз и пишет. Хорошо, что оживляется реальная политическая борьба, но возникает вопрос о перспективах, существующей при нынешнем политическом консенсусе партийной структуры. КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия. И они потеряются в этой борьбе.
Единая Россия. Начнем с больших величин. Единая Россия, Турчак. Андрей Турчак, конечно, человек яркий и такой, ну, скажем так, современный. Я его знаю и встречался с ним, когда он был губернатором Псковской области. Он, безусловно, выходец из сурковских структур, из сурковских политических инкубаторов, там движение «Наша» и «Молодая гвардия», я не помню, по-моему, он из «Молодой гвардии» выходит, Турчак. И он, безусловно, способен подтащить новое молодое поколение карьеристов, ну, как бы системных людей. Я без осуждения это совершенно говорю. У меня много друзей, понимаете, там есть в «Единой России», в этом поколении, в частности, и мужского, и женского пола. Но люди сделали ставку на личную карьеру такую, социальную, системную. Это их право. Любая страна невозможная, тем более огромная такая вот, как Россия, не может жить без бюрократии, без тех людей, которые и идут становиться частью системы. Это их полное право. Но я просто думаю, что в программном смысле у них будет очень мало возможности оппонировать Собчак. Вот по Крыму, да, безусловно, она сразу заявила позицию, это будет оппонирование. В остальном, в сфере экономики, либеральной, ну, они либералы. «Единая Россия» — это либеральная экономическая партия. Я не назову их либерал-фашистами, потому что, ну, они такие либерал-бюрократы, я бы так сказал, либерал-консервативная бюрократия. И, в общем и целом, у них будут очень большие проблемы с повесткой. Потому что в душе многие из них будут солидарны с Собчак. Там многие бизнесмены входят в «Единую Россию».
Но олигархи. Все-таки они не столько политики, сколько бюрократы.
Олигархи. Нет, я беру фракцию «Единой России». Олигархи, мультимиллионеры, люди, работающие со свободным спекулятивным оборотом капитала. Какие у них принципиальные расхождения с Игорем Малашенко и Собчак? Кроме того, что хозяин другой. Ну, хозяин, во-первых, а, может поменяться, б, может сказать, там, давайте с ними работать вместе. Будем
хорошо,
работать.
А у других партий?
ЛДПР. ЛДПР вся построена, конечно, на личной харизме, безусловно. Человек, которого я неоднократно критиковал, ругался с ним публично, но, безусловно, человека выдающегося, Владимира Вольфовича Жириновского. Не признать личное качество артистические, интеллектуальные, политические Жириновского можно, наверное, только сумасшедший. Поэтому я, безусловно, отношусь с огромным, скажем так, ну, уважением технологическим к Жириновскому. Это сильный очень человек, но он стареет. И когда-то, хотя есть молодое поколение, в ЛДПР есть очень сильные ребята, выращенные, кстати, Жириновским, он, и, как мы видим, и отличный учитель, потому что я вижу просто молодое партийное поколение, но, безусловно, подобного ему, такого вот феерического лидера там нету, который вот так вот тащил бы на себе партию. Поэтому все зависит от здоровья вождя. КПРФ сильная партия, но, на мой взгляд, она погрязла в проблеме, которая называется сильные, влиятельные депутаты, отсутствие внятной повестки. Повестка КПРФ не меняется уже лет, по-моему, 15 или 20, вот с 96-го года. Она все та же. Последний человек, который задавал там что-то свежее, это был, значит, Виктор Илюхин, понимаете, который там, по крайней мере, импичмент там какой-то там, что-то такое. Но это же повестка действия. А концептуальная повестка, что там народ ограбили, Сталин хороший, нельзя потакать национальным элитам. То есть вот вся страна обсуждает повестку федерализма, страна обсуждает Татарстан, там другие, там интеллигенция обсуждает повестку языка национальных, национальных языков. КПРФ никак не высказывается по этому вопросу. Можно ли было представить, что Сталин не участвовал в дискуссии о национальных языках, полагая, что защищая, допустим, татарский язык или аварский язык, или еще какой-то, он поддержит национальные элиты? Конечно же, нет. Предполагать нельзя было. Поэтому мне кажется, что КПРФ сама по себе не сможет дать отпор либерал-фашистскому перевороту, который зреет на наших глазах. А вот в союзе с непарламентскими, несистемными группами народно-патриотическими, при которой КПРФ, естественно, будет достаточно серьезной силой, я думаю, такой фронт может быть сформирован. Я лично буду работать над формированием этого фронта. Грубо я говоря, считаю, что либерал-фашистская реакция, либерал-фашистская контрреволюция, это не революция, контрреволюция, которая сейчас в России зреет на наших глазах, это серьезная угроза безопасности развития нашей страны.
Грубо говоря, не получится ли так, что на этих выборах надо будет вместо Жириновского или Зюганова выставлять какую-то другую кандидатуру?
Если левые как бы решаться на проведение праймерис, я думаю, что сейчас на левом фланге есть достаточно сильные полемисты. Сергей Шургунов. Я бы сам бы поучаствовал с удовольствием в таких праймерис. Я в праймерис «Единой России» при всем уважении, еще раз говорю, ко многим людям там не хочу участвовать. А вот в праймерис КПРФ нынешний участвовать тоже невозможно. А вот в праймерис, допустим, левых объединенного кандидата от левых сил я бы поучаствовал. Но я думаю, что это было бы крайне полезно, потому что левой повестки, внятной, публичной, давно уже в стране не звучало.
Но там-то уже есть Собчак, время идет. А можно ли за это время все это устроить?
Как всегда, левые действуют по-ленински. Вчера было поздно, вчера было рано, завтра будет поздно, понимаете. Всегда как бы левая позиция, она основывается на этом ленинском принципе слушать музыку революции, но революции пока у нас нет, как и революционной ситуации, но слушайте, по крайней мере, шум времени и пытайтесь из него вытащить как бы актуальную мелодию. Я последние годы читал очень много книг о политическом действии Ленина. Владлена Логинова, вот, Данилкина, отличная книга просто. Очень актуальная, очень интересная книга. Сейчас к столетию революции власть имущие будут разные показывать идиотские клеветнические фильмы, что якобы там Парвус давал деньги, что абсолютно ложь, кстати, знаете, Парвус не давал деньги, и Ленин с Парвусом не встречался принципиально, когда узнал, что Парвус немецкий агент. И всякая такая другая попытка, это говорит просто их страх перед левой идеей. Еще раз говорю, между либералами и властью может быть консенсус, как мы это наблюдали в Украине. Какая-то часть власти они скинут, их лозунги будут антипутинские, все равно Малашенко ненавидит Путина. Он об этом многократно говорил, начальник штаба. Я же отношусь к Путину с огромным уважением, например, как и, между прочим, многие на левом фланге. Критикую власть за там финансовые, там какие-то системные политики. Мы не можем не признать, что Путин является выдающимся государственным политическим деятелем нашей эпохи с точки зрения защиты интересов страны, как человек, вернувший Российской Федерации суверенитет, который теперь вошедший в штаб Собчак, преспокойненько продали американцам в 90-е годы. Поэтому, но на левом фланге все равно, могу сказать, пока разброд шатания. И очень хочется думать, что и опытные как бы мэтры КПРФ, такие как там Зюганов, безусловно, Геннадий Андреевич, лидер, и молодое поколение, там, Ющенко, Калашников, Новиков, Шургунов, который не член партии, но член фракции, ну, мне кажется, пора задавать там. Вот новый губернатор Орловской области, Клычков, понимаете, очень толковый человек.
Вы не назвали Афонина?
Афонин, безусловно, да. Должны задавать новую повестку, мне кажется.
Но эта или повестка повторят, ближе к уже к левому фронту.
Или они повторят судьбу КПУ. КПУ, которая, будучи парламентской партией, не оказала, за редким исключением, Донецк, Борис Алексеевич Литвинов там и фракция коммунистов в Донецком облсовете, которые скооперировались, а Симоненко и все остальные, они аннигилировали куда-то, понимаете, делись.
Когда?
Поэтому я считаю, что да, это серьезный вопрос. Фронт, народно-патриотический фронт должен быть ответом на либерал-фашистскую консолидацию.
Как только появилось имя Собчак как кандидат против всех, или в принципе как кандидат на выборы, люди начали писать и называть фамилию.
Меня не сама Ксения Собчак возмущает.
Я понимаю.
Меня в этом ничего не возмущает. Это вызов времени. Еще раз говорю, Ксения Собчак яркий человек, но штаб, который она собрала, это либерал-фашистский штаб. То я отвечаю за эти слова.
До сегодняшнего дня это было непонятно.
Это штаб переворота.
Но теперь стало ясно.
Ну, мы все про Собчак знаем. Так она, вот, еще раз, она яркая, яркая публичная фигура, прекрасная журналистка, прекрасная там артистка, в конце концов, удачливый бизнесмен, яркая женщина, ну, не в моем вкусе, естественно, но яркая женщина, но ее штаб — это просто вот штаб либерал-фашистской, значит, контрреволюции.
Еще до штаба реванша тогда люди начали писать, что если появляется Собчак, ей должен быть противовес. Обычно говорили о противовесе с левого фронта и называли фамилию Удальцов.
Сергей, вы ни разу не сказали. Сергей не может быть кандидатом на выборах, к сожалению. Ну, не может быть. По закону Российской Федерации, у него не погашена судимость, он не может быть кандидатом. Так бы Удальцов, безусловно, был бы...
Ну, вы же помните, о чем говорила сегодня Собчак? Она в очередной раз говорила о Навальном, у которого тоже проблема.
Это полная чушь. Власть не будет менять под даже хороших людей и ярких конституцию и закон о выборах. Человек с судимостью не может выдвигаться.
Тогда получается, что кандидаты, о которых говорим мы на левом фронте, это будут кандидаты, которые будут согласованы с Удальцовым. А роль Удальцова в нынешнем левом фронте, она какова?
Сергей является, безусловно, лидером из современного левого фронта. Я участвовал, в создании левого фронта, это было в гостинице «Университетская» 10 лет назад, по-моему, или 12, я уже не помню точно. Борис Кагарлицкий, Гейдар Джамаль, я... И тогда Илья Пономарев еще, по-моему, был левым. Сейчас я уже левым его абсолютно не считаю, естественно. Он перешел на сторону либерал-фашизма киевского. У Дальцова тогда там не было. Он тогда принадлежал к Анпиловской группе. Мы вели переговоры с национальными большевиками лимоновскими, которые тогда в изобилии сидели в тюрьмах. Но сейчас, мне кажется, вот, конечно, Удальцов является безусловным лидером левого фронта, политзаключенный, отсидевший по политической статье. Для революционера, для человека левого взгляда, политическая каторга, тюрьма по политическим мотивам в жизни — это то, что классики называли университетами.
Ну, как вы понимаете,
Сергей эти университеты прошел достойно и вышел там, условно говоря, с красным дипломом.
Юра Каменков пишет, что у Сталина и у Ленина были судимости, это им не мешало работать.
Это им помогало работать в той сфере, которой они занимались.
251-й
пишет. Свобода народов России.
О других фамилиях, Глазьев, Болдырев, это все тоже левый
Болдырев,
фронт сейчас, нет?
Болдырев занимается... союзом со Стрелковым, мне кажется, союз с белогвардейцами невозможен. Пусть они занимаются своими правомонархическими фашистскими организациями. Фашистские в итальянском смысле. Тут я без какой-то пропагандистской коннотации просто говорю. И это их проблемы. Болдырев был социал-демократом когда-то, но он проделал большой путь в этом направлении, как я понимаю. И я, к сожалению, с такими людьми я не могу солидаризоваться, при всем уважении к Игорю Стрелкову, как храброму, безусловно, яркому человеку. Но политика есть политика.
Там было две фамилии, вторая — Глазьев.
Сергей Глазьев мне непонятен до конца. Я не считаю его левым, он входил в ельцинское правительство министром, понимаете. Он патриот, безусловно, он государственник, но он скорее вот тяготеет все-таки к правому государственническому такому флангу, знаете, такой. Так же, как современный Китай, с трудом можно назвать левым государством. Глазьев яркий теоретик, спикер он слабый, и публичный политик из него слабый, получается. Но как министр, наверное, он неплох.
Максим пытается рассказать нам, пишет Миха 855, что в России есть какая-то политическая борьба. Почему мы, как обычные обыватели, ее не видим сейчас?
Вы понимаете, обычные обыватели не видели политической борьбы, допустим, в 1913 году тоже. Ну, хорошо, ладно, в 13-м видели, это уже была 4-я Государственная Дума, и куда уже вошли самые разнообразные фракции, партии, там, социалисты, кадеты, даже большевики вошли в 4-ю Думу, мусульманские там кандидаты, там, и так далее. Ну, допустим, во времена Чехова, да, вот конец 19 века, никакой политической борьбы никто не видел. Кто знал там про союз за освобождение рабочего класса, допустим, там Плехановский, да, там знаменитое мнемоническое правило Плеханов, Игначев, Засулич, Дейч, Акселерот. Кто знал про народную волю, кроме того, что это террористы. Но борьба шла как на левом, так и на правом фланге политической жизни. А потом внезапно после... 5-го года, после Октябрьского манифеста, все прорвало, и это выплеснулось наружу. Я не хочу никакой революции, я не хочу, чтобы в моей стране происходило смертоубийства, как мы это наблюдаем в Украине. Мы сторонники, я сторонник мирных реформ в интересах народа, в интересах развития страны. Я выступаю за ограничение крупного финансового бюрократического капитала, за то, чтобы чиновничий аппарат служил народу, а не самому себе, там и так далее. Но если будет сопротивление, естественно, куда деваться? Понимаете, народ важнее государства.
Независимый журналист Максим Шевченко. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 24 октября. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – независимый журналист Максим Шевченко. Прямой эфир. Можно звонить, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Максим, уже несколько человек написали. Говорят, что вы должны прокомментировать то, что произошло вчера на «Эхе Москвы».
Ну, что комментировать? Я хорошо знаю Таню Фельгенгауэр. Она восхитительный человек, прекрасная женщина, очень милая, солнечная, обаятельная такая. И даже когда с ней споришь и ругаешься, все равно настроение хорошее, потому что Таня, вот, она умеет быть как бы такой позитивной, очень заряженной. И поэтому вчера это был мрачный, очень такой черный день, когда мы не знали, как. Сегодня уже после того, как она написала такой веселый пост, что, дескать, вот впервые выспалась, да. Ну, как настроение, конечно, стало лучше, а так, ну, чудовищное совершенно злодеяние человека, который, как мы сейчас выясняем сегодня по телеграм-каналу, может быть, и не сумасшедший, а симулирует сумасшедшее, сумасшествие. По крайней мере, по 51-й статье он ушел достаточно хладнокровно в отказ от дачи показаний. Потом возникает вопрос, это его частная инициатива или это спланированная акция?
Но это ведь возвращает нас к тому, что мы говорили в первой части программы о войне в обществе или нет? Ну, конечно, вроде он иностранец.
Ну, он израильтянин. Давайте называть государство, гражданином которого он является.
Ну, говорят, и гражданин России тоже.
Это гражданин Израиля. Если бы он был таджиком, то слово «таджик», «таджикистан» тут звучало бы, понимаете, из всех каналов. А тут, конечно, скромное такое молчание и потупленные глаза. Нет, он израильтянин, понимаете, права у него канадские. То есть человек долго жил за границей и так далее, и так далее, и так далее. Всякая акция, она может трактоваться в разных смыслах. Во-первых, это может быть акция, конечно, устрашения журналистов. Безусловно, запугивание, устрашение там и так далее. С другой стороны, это акция под названием «Сакральная жертва». Если бы у этой сволочи получилось все, и Танечка, с ней что-то случилось, и так случилось, естественно, с ней страшные вещи, то, безусловно, это политтехнологически очень такая неприятная, опасная вещь. В общем, я думаю, надо разбираться в этих мотивах, кому это выгодно и кто за этим стоит. Власти это точно невыгодно. И точно журналистов «Эхо Москвы» не запугаешь, даже если и более страшное что-то было. Журналисты «Эхо Москвы» пережили 91-й год, 93-й год, работали в Чечне, в прямом эфире, и много чего переживали, и если надо критиковать «Эхо», то, как мы знаем, Путин всегда напрямую может накричать на Венедиктова, правда, там, при всех, и все это потом будут обсуждать. Ну, очень странно для меня. Выдвижение Собчак, консолидация либерал-фашизма, нападение на один из символов свободы слова и как бы либерального такого мышления публичного, да. Очень это все смахивает на политтехнологические постановки, которые, безусловно, без ведома и участия журналистов и руководства «Эхо Москвы» делаются. Ну, где-то кто-то, сидят какие-то люди, так же, как те, кто планировал Киевский Майдан с расстрелом снайперами, так называемой «Небесной сотни». А они не остановятся ни перед чем, ни перед убийством Немцова, ни перед нападением с ножом на Фельгенгауэр. Это важно, это важно. Это общая идет волна, как говорится, понимания. Ведь на Западе нападение на «Эхо Москвы» это же интерпретируется не как у нас, понимаете, это напали на «Эхо Москвы» крупнейшую оппозиционную радиостанцию, а то, что вся московская власть и вся федеральная власть с «Эхо Москвы» находится в прекрасных отношениях с руководством Венедиктова, друг Пескова, или, по крайней мере, в нем в теплых отношениях. То, что Собянин и все остальные крупнейшие чиновники Москвы там «Эхо» поддержку выражают и взяли под контроль, и реально взяли, а не на словах, за что, кстати, Сергею Семеновичу отдельное спасибо, Если бы еще улицы они нам не изуродовали так, что скорая помощь могла бы проезжать свободно по московским улицам, было бы совсем, конечно, хорошо. Но, слава богу, вот Таню довезли до Склифосовского. Как, кстати, сказал врач, в последнюю минуту. Поэтому очень для меня это все связанные вещи. Выдвижение Собчак и нападение на «Эхо Москвы». Как ни странно.
Вчера заговорили, что надо там усиливать безопасность для журналистов, усиливать охрану.
Слушай, ну я вот выхожу с «Эхо Москвы». Ну вот я сейчас, вот, допустим, слушаю, ведь нас же могут слушать, поговорит Москва, не только люди с трезвым умом, да, но и сумасшедшие. А пойду-ка я этого Шевченко там зарежу, например, подумает какой-нибудь псих, да, или застрелю. Я выхожу, охраняй меня, не охраняй, ведь не охраняешься же всегда, понимаете? У вас же, я же не езжу на бронированных джипах, у меня нет охранника, который ходил бы за мной там. Да и охранник, как мы со Стороженковым видели, это что, как бы спасет, если человек целенаправленно продумывает. На всю волю Божию, тут ничего не поделаешь. Но я очень рад, что Таня жива и... Надеюсь, будет здорово, ее голос волшебный опять будет звучать в эфире.
Но, с другой стороны, есть хотя бы показной, но общественный консенсус или та война, о которой вы говорили? Явное, понятное разделение.
Я выступал за защиту, слушайте, я Путину дважды говорил в глаза об убитых журналистах в Дагестане. И ни один убийца не наказан. Хотя есть протоколы, в которых названы заказчики убийства Хаджимурата Камалова. Есть показания просто на следствии. Вряд ли руководство силовых структур и не видело эти протоколы, которые хранятся в Следственном комитете поиска ФО. Есть много чего такого, что, как говорится, надо защищать. Журналисты, политические журналисты. Есть журналисты гламурные. Я просто, когда мы говорим журналисты, понимаете, у вас и в журнале «Космополитен» журналисты, получается, и на «Говорит Москва», и на «Эхо Москвы» журналисты. Есть разные журналисты. Как медработники, там есть, условно говоря, тетеньки, которые выносят горшки, а есть хирурги. Также политические журналисты, безусловно, должны быть приравнены к общественно значимым фигурам. И нападение или угрозы политическим журналистам, работающим на политических, в политических СМИ, или блогерам, которые признаны политическими такими вот фигурами, безусловно, должны приравниваться как угроза общественному там, порядку. Поэтому, ну как, ну вот, допустим, мы примем такую хартию, ну мы скажем, там, защитим журналистов. Реально никого нельзя защитить, никого нельзя, невозможно защитить абсолютно. От целенаправленно продуманного психопата, продумывающего свои действия психопата. Мы же трезвые люди, мы это прекрасно понимаем.
Но ведь вы же читали наверняка вчера неоднократно
президента
упоминали.
Президента США не защитили.
Если по телевизору не говорить, что они враги, если...
Кеннеди убили, Рейгану всадили в живот 4 пули. Ну, что говорить, никакая охрана вообще не защищает. Уж президент США это, наверное, номер один по охране в мире человек. И все равно, поэтому если не говорить, а что мы тогда вообще должны говорить? Почему нельзя говорить? Мы что, не можем ругаться друг с другом? Можем ругаться, это опасная сторона профессии. Публичность это опасная сторона профессии.
Но чем больше мы будем ругаться, тем больше вероятность того, что какой-нибудь не самый здоровый человек возбудится от этого.
Это не связанные вещи. Знаете, не самый здоровый человек может возбудиться, вот, допустим, от тревожного неба над Москвой, которое мы сейчас видим с вами в окно, от того, что птица пролетела. Мы не знаем, я не психиатр, я не специалист в этих вопросах. Просто есть подозрение, что этот человек, напавший с ножом, не сумасшедший. Что он симулирует сумасшествие, и что его дневник в интернете был написан буквально в торопях специально, чтобы подтвердить версию его безумия. А если он не сумасшедший, тогда кто он? Очень интересно.
Разберутся?
Ну, я надеюсь, что занозистость Венедиктова, такая некая журналистская его связи, не позволит это дело положить под спут и забыть о нем. Я верю в Алексея Алексеевича как в человека, который своих журналистов, а, в обиду не дает, и, б, обладает достаточно серьезными системными связями для того, чтобы довести это дело до конца, в том числе и ФСБ, между прочим.
Вы упоминали Дагестан, а про Дагестан хотелось отдельно поговорить, потому что там же работает Владимир Васильев, новый временно исполняющий обязанности губернатора, и это был неожиданный...
Не губернатора, ну, а главы республики.
Главы республики, конечно.
Ну, надо торопить события.
Хорошо.
У некоторых есть мечты все переделать в губернии, ликвидировать национальные республики в составе Российской Федерации, чтобы все называлось губерниями. С такими идеями Жириновский выступал, например. Я противник этой идеи, я считаю, что национальный состав и формат России трогать не надо, надо к нему относиться бережно, поэтому давайте назовем как глава республики.
Но а назначение, само назначение Васильева, мы об этом, именно Васильева...
А мы с вами не говорили об этом.
Да, и это назначение, и его действия сейчас, они показывают, что это не движение в сторону...
Они показывают, что у Кремля нет никакой стратегии относительно Дагестана, и доверие к дагестанским элитам полностью исчерпано. Вот что это показывает. Что Кремль назначил человека, который сразу заявил в своем первом интервью, что он христианин, хотя отец его казах, или, как говорят, казахский нагаец. Ну, это право Владимира Абдуалиевича, он советский человек, в 72-м году пришел в органы МВД работать, и вряд ли его с 72-го по 90 примерно второй год занимали вопросы религии, я так думаю. Как и многих других людей, работавших в советских органах. Он, что называется, честный мент, и сам человек очень порядочный, честный, приятный человек в общении, способный слушать, слышать, делать выводы, храбрый человек, что он доказал неоднократно своей жизнью и перед всей страной. Поэтому лично, как бы, Васильев, вот мы ставим напротив Васильева 5 с плюсом, как политик, как человек, которого мы знаем, вы, наверное, знаете, он в этой студии бывал неоднократно, я его очень хорошо знаю, и вот согласитесь, что с ним приятно просто общаться, правда ведь? Но дальше мы берем стратегию. Очевидно, что то, что скудная информация, которая до нас доносится о кадровых назначениях в Дагестане, говорит о том, что это просто судороги какие-то, спорадические судороги, кадровые судороги, отсутствие внятного понимания. Все твердят как мантру одну и ту же фразу. Надо одну и ту же фразу. Надо вырвать власть у кланов. А что такое кланы? А кто такие кланы? А какие кланы? Дальше отдельные знатоки в огромных кавычках, скажу сразу, делают умную такую физиономию и говорят, это аварцы и даргинцы, это их противостояние. А как аварцы? Кто такие аварцы? Какие аварцы? Какие даргинцы конкретно? Что такое? И так ли это на самом деле? Тут они уже стопорятся и говорят, это сложный вопрос, надо изучать. Да ничего не надо.
Васильев приехал и сказал, надо вернуть Дагестан в правовое поле России. Это же почти прямая цитата.
Ну, надо всю страну вернуть в правовое поле России, я считаю. Не только Дагестан. А Москву не надо вернуть в правовое поле России. А другие регионы не надо вернуть в правовое поле России.
У Дагестана нет особых проблем в этом смысле.
В Дагестане права вообще нету российского. С этой точки зрения я, безусловно, Владимира Абдуалиевича поддерживаю. Там вообще просто беспредел идет полный. Там люди к шариатскому праву относятся с большим уважением, чем к российским законам, не потому, что они так изначально, а потому что они знают, что просто любой суд или любое дело зависит от заноса, который ты делаешь судье там или следователю. А шариатский судья взяток брать не будет, потому что он перед людьми отвечает своим именем, своим лицом. Поэтому, вот, я знаю, даже сотрудники МВД приходят иногда, понимаете, там в села были такие случаи, которые как бы были объявлены террористическими, но где жили видные богословские авторитеты, шариатские судьи, чтобы их там, ну, шариатские судьи, там развод, допустим, брак, земельные вопросы, споры имущественные. Кстати, это не запрещено российским законодательством. Там есть в российском законодательстве есть понятие о третейском суде, который не указывается, как он должен судиться, просто вот мы с вами, допустим, ну, спорим по какому-то вопросу, мы вот нашего уважаемого режиссера просим быть там третейским судьей, так как мы оба доверяем ему, нам все равно, на основе шариата он будет там, право Папуа Новой Гвинеи или личное мнение.
Мы можем адресовать третьему лицу, да.
Да, мы соглашаемся с его мнением, а как он принимает решение, это, понятно, будет его личные какие-то опыты и убеждения. Но, безусловно, есть проблемы в Дагестане, потому что я чувствую, что вот эта вот линия полного недоверия к местным кадрам как раз может привести к тому, что коррумпированные местные кадры, показав себя внешне, как бы, одев маски такие хороших, проникнут в новую систему власти. С другой стороны, есть такая тенденция, чтобы только не дагестанцы занимали ключевые места. Это тоже ошибка. Это ошибка, на мой взгляд, кадровая. А правовое поле, ну да, правовое поле надо просто строго дать понять, что глава взяток не берет, в отличие от предыдущего главы и его семьи, которая была расставлена на ключевые места, там зять и
брат. Это же касается брат. Не только Дагестана.
Ну вот в Дагестане это очень главное. Если Дагестан будет знать, что первое лицо, его ближайшее окружение не берут, то это вот... Правовое поле, поверьте, начнет вот так вот, как вот кристаллизация, сразу организовываться само. Это важнейший фактор.
Но с другой стороны...
Но как только что-то будет не так, и кто-то заподозрит, что где-то кто-то может кому-то занести, и кто-то об этом будет распространять даже слухи ложные, фальшивые, которые, к сожалению, в Дагестане всегда имеют под собой подоплеку, то тогда, боюсь, правовое поле никакими репрессиями не вернешь. То есть сейчас все основано на доверии народа. Народ, на самом деле, в Дагестане, вот я общаюсь с дагестанцами, очень насторожен, потому что не мусульманин, поставленный в Дагестан, это для мусульманского Дагестана какие-то слова не говори. У нас одна страна, отделено от религии, это все правильно, мы должны ставить любого человека.
Дагестанец должен был приехать генерал-губернатор.
Генерал-губернатор, это все будет бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. На самом деле люди крайне насторожены. Насторожены и люди лояльной власти, и нелояльной власти. Но я считаю, что эту тенденцию Владимир Абдуалич, еще раз, которого я знаю как порядочного человека, он может ее перебить, если он будет разговаривать с людьми. Вот я же не мусульманин, вообще не мусульманин, поверьте, но я разговариваю с людьми, на этом в Дагестане основан мой авторитет. Я слушаю людей. С этими людьми долго никто не разговаривал. Абдулатипов забирался на сцену и часами учил их жить. Никто же ему не мог сказать, там, кроме отдельных людей, там, что, слушай, мы без тебя разберемся, что ты нам по 3-4 часа лекции читаешь, да? Кто такой?
Ему много лет.
Ну, не в этом дело, просто, ну, как бы, что ссориться с властью? Ты сейчас что-то скажешь, потом тебе там, понимаете, в твое село там газ, допустим, перекроют, или дорогу не построят, например, или на школу деньги не дадут, или КТО какой-нибудь проведут, или арестуют какого-нибудь твоего родственника по итогам того, что он там ИГИЛ сочувствует, какой-нибудь пост репостнул что-нибудь в интернете. Люди на всякий случай помалкивали, да? Но если вот Васильев сядет не на сцену, а с людьми на ГДКане. ГДКан – это так называется место, куда люди на сход собираются, сельский такой, народный, да? Скажет, здравствуйте, вот я сюда прислан по поручению президента, давайте я вас выслушаю. Говорите, в чем ваши проблемы, в чем ваши беды. Уважаемые там даргинцы, аварцы, лезгины, кумыки, вы увидите, что никаких кланов особых там нету. Это выдуманная вещь. Кланы выстраиваются под бюджетные возможности воровства, которые невозможны без кооперации с партнерами в федеральном центре. Нет никаких дагестанских кланов, так называемых, которые не были бы связаны с кланами в Москве. Запомните это раз и навсегда. Все они и имеют покровителей кого-то или в погонах, или в костюмах, или еще в чем-то, понимаете, где-то, кто-то, кого-то. Поэтому чистку дагестанских кланов надо начинать не только в Дагестане, но и в Москве. Все эти покровители, которым заносили, привозили и так далее, точно так же должны понять, я не призываю никаким арестам, безусловно, должны понять, что это время закончилось. Это вот для Васильева две грани. Это первое, говорить с народом и выслушать народ. Там не учить, а выслушать народ. И второе, это в Москве заручиться поддержкой президента, который может это сделать, чтобы точно все покровители тех, кто выводил из Дагестана деньги и грабил народ Дагестана, при поддержке своих московских друзей, чтобы они поняли, что эта тема завершена. Раз и навсегда.
И все-таки, возвращаясь к этому кадровому назначению, итак, Васильев едет в регион, в котором он не жил до этого.
Ну, в этом ничего такого нет необычного.
Вот, он не единственный, кто едет в регион, которого не видел.
Да. А
мы видим,
он
что
его видел.
Очень...
Нет, ну почему нет, не видел?
Видит,
он на Кавказе работал,
но не жил.
Все-таки. Ну, не жил, да, не жил.
Мы видим много людей, которые поехали из Москвы или из других регионов управлять регионами, которые прежде не видели, ну или проезжали мимо. Насколько это справедливо, с вашей точки зрения?
Что значит справедливо? Это чиновник, его вызвал президент к себе, позвал, там президент, наверное, спикер Думы позвал. Глава Совбеза Владимир Абдуалич, я думаю, в хороших отношениях, уважительных, с Николаем Платоновичем Патрушевым, то есть Совет Безопасности занимался этим вопросом, потому что Дагестан — это стратегически важный регион.
Это
регион,
Дагестане.
Где военные базы,
Кулычков поехал
регион.
Из Москвы в Орел.
Это разные совершенно назначения,
вот.
Извините. Это разные. А Орел, при всем при том, что там есть проблемы развития, это все-таки не регион с внутренними конфликтами. Это не приграничный регион, там не было... Ну, это... Да, Орел, по-моему, с Украиной не граничит. Курская область граничит и Белгородская граничит. И это регион, безусловно, не, где не было терроризма, где нету сложных религиозных там дискуссий о внутренних проблемах, где нет там между соседними селами 400-летнего конфликта, допустим, как в Дагестане, вот между там, там не знаю, Гемрами и Унсукулем, допустим, еще, по-моему, с Кавказской войны, еще до Кавказской войны возникло, никто уже не помнит причину окончательно. Дагестан — это особый мир, и к нему надо подходить как к особому миру. Невозможно его взять и просто катком по нему пройтись, чтобы упаковать его в Российскую Федерацию, в бюрократические представления о прекрасном. Ну и нельзя, конечно, делать так, что вот, мол, мы такие свободные, как хотим, так и живем. Если вы живете в семье, общей как бы некой системе, то надо эти правила находить. Никто не пытался никакие правила находить. Никогда. Я верю в очередной раз, верю, нам в Дагестане нас питает только вера, понимаете, всех. Как я верил в Абдулатипова, когда он пришел, а потом я понял, что это просто сумасшедший человек. Как я верю в Васильева сейчас, что Владимир Абдуалиевич с его опытом политического руководства, в частности, «Единой России» и многим другим, сумеет найти общий язык со всеми. Мы готовы ему помогать в этом.
Независимый журналист Максим Шевченко. Это была программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.